Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про падеи у Беларуси и свете.
Сегодня в ночи грузинские войски вошли на территорию Паўднёвай Осетии, якая еще у 1992 году фактично отделилась от Грузии. А пошлым часом помеж грузинскими войсками и осетинскими сепаратистами отбывались сутычки, и ободва баки обвинувачивали одно одного у агрессии. Напередодні конфликту президент Грузии Михаил Саакашвили звернувся с закликом до паўднёвых осетинов неоткладно спынить огонь и распачать перамовы. И он пообяцал автономию у складе Грузии и сказал, что Россия могла бы выступить гарантом такой автономии. Некольки годин после этого заклику Саакашвили заявил, что сепаратисты атакуют грузинские вёски, и дал загад грузинским войскам увойсці на территорию паўднёвай Осетии, одночасово объявивши агульную мобилизацию.
Я объявляю полную мобилизацию в Грузии, полную мобилизацию резервистов. Все повинны з'явиться в пунктах сбору рекрутов. Мы повинны уратовать краину разом.
Заявил грузинский президент Михаил Саакашвили. Тем часом президент России Дмитрий Медведев сегодня назвал деяния Грузии актом агрессии и заявил, что уже загинули несколько российских миротворцев.
В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктована этими обстоятельствами. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
Заявил президент России Дмитрий Медведев. Как вы чули с выпуску новинов, на территорию Паўднёвай Осетии вошла российская бронетехника. Корреспондент грузинской службы нашего радио Коба Лекликадзе находится у зоне боевых действий, и мы связались с ним сегодня в день.
Сигнали по-прежнему в глубоком дыму после вчерашних боев. С утра сегодня несколько раз российская авиация, вот прямо безоружным глазом это можно было наблюдать, бомбила позиции вокруг Цхинвали, занимаемые грузинскими вооруженными силами, и еще подступы города Горы. Есть информация, что вот совсем недавно российская авиация бомбила и Вазьями, близи Тбилиси. Но я сейчас подтверждать это не могу, но я был очевидцем вот этой бомбардировки со стороны российской авиации. Наверняка они бомбили колонны грузинских вооруженных сил, потому что мы видели на большой скорости машины военной скорой помощи, которые вывозили раненых, и, наверное, есть и погибшие после этих бомбардировок российской авиации.
С зоны боевых действий передавал корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе. Генеральный секретарь НАТО Ябда Хопсхефер закликал обоих боки конфликту спынить бои и сесть за стол перемоу. С аналогичными заявами выступили представники Излученных Штатов и Евразвязу. Поводле аналитика нашего радио Лиз Фуллер, теперешний гвалтовный конфликт саправды, как казал Саакашвили, был спровокованный атакой сепаратистов, которые полишили, что урадовые силы рыхтуют наступ и постановили опередить его своим ударом. А вот что она кажет про роль России у конфликте.
На мою думку, Россия годами, коли не от самого распаду Советского Союза, бачила паўднёва-асетынский конфликт как сродок уздеяния на Грузию. Спочатку российские войскоўцы выкарыстовывали этот конфликт, каб отпомстить Шеварнадзе, бо яны лечили Шеварнадзе виновником распаду Советского Союза. Апошним часом, коли Грузия твердо заявила, что хочет стать членом НАТО, Россия, распаливаючи этот конфликт еще мацней и показываючи, что грузинские збройные силы не у змозе контролировать усяе территории краины, хочет доказать, что Грузия не готова стать членом НАТО.
Это было меркование Лиз Фуллер, аналитика нашего радио. И позднее у нашей программе так само меркование директора грузинской службы «Радио Свобода» господара Кабадзе и Федора Лукьянова, редактора российского часопису «Россия в глобальной политике». А подеям у Паўднёвай Асетыі будзе прысвечана сёння і экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сёння падзеі ў Паўднёвай Асетыі на нашых хвалях будуць абмяркоўваць Віталь Портнікаў, аналітык нашага радыё, і таксама аналітык Віталь Сяліцкі. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч, і гэтую перадачу слухайце ў наступнай паўгадзіннай частцы нашага эфіру. Сёння ў Пекіне адбылася цырымонія адкрыцця 29-х алімпійскіх гульняў. Вялікія натоўпы тысячы людзей віталі открытие на улицах китайской столицы. А церемония открытия отбывалась на стадионе «Птушиное гнездо». У грандиозным шоу, за яким назирали не менее за 4 миллиарда людей во всем свете, режиссер Чан Імоу представил 5000 годов китайской истории. На стадионе за церемонией открытия назирала 91 тысяча глядачов. На отлеглости 100 метров все подходы до головной олимпийской арены были перекрыты. Десятки тысяч людей собрались на улице китайской столицы, вы их чули. И, згодно с дейным планом коммунистической партии Китая, 29-е летние олимпийские гульни повинны стать зелеными, высокотехнологичными, народными и так само пропагандистскими. Для этого Китай инвестовал в Олимпиаду каля 40 миллиардов доляров. Только летость более как 3 миллиарды пошли в Пекине на заходы для разогнания смогу. Тем не менее, и в день открытия гульнял якасць паветра ў кітайскай сталіцы была значна горшай за стандарты Всесветнай арганізацыі аховы здароўя. На цырымоніі адкрыцця гульняў прысутнічалі многія першыя асобы, у прыватнасці прэзідэнты США і Францыі Джордж Буш і Нікаля Сарказі, абодва былі і застаюцца ў ліку актыўных крытыкаў камуністычнага Кітаю за парушэнні ў гэтай краіне правоў чалавека. Напярэдадні адкрыцця гульняў 40 атлетаў-алімпійцаў напісалі зварот да старшыні Кітайскай народнай рэспублікі Ху Цзінтао і выказалі заклапочанасць тым, як кітайскія ўлады здушваюць пратэсты ў Тыбеце. А кіраўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі разлічвае, што сёлетнія алімпійскія гульні будуць самымі паспяховымі для беларускай каманды ў гісторыі. Перадае Ігар Карній.
На пакінскім стадыёне «Птушынае гняздо» у прысутнасці першых асобаў мноства краін свету, манархаў, прэзідэнтаў адбылося ўрачыстае адкрыццё 29-х алімпійскіх гульняў. У суправаджэнні малодшага сына Мікалая за цырымоніяй назіраў і кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Трохразовы алімпійскі чэмпіён у веславанні Уладзімір Парфянович заўважае, што прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі ўпершыню бярэ ўдзел у летняй алімпіядзе.
На алімпійскай гульні кіраўніком дэлегацыі прэзідэнт алімпійскага камітэту Александр Григорьевич ўсё роўна ці ганарова запрошаны, таму што ў Кітаі ён можа выязджаць.
У алімпійскую вёску беларускай каманды Лукашэнка прыехаў не з пустымі рукамі. У адной быў малодшы сын, а ў другой узнагароды вяслярам. Кацярына Карстан атрымала ордэн айчыны першай ступені, Юлія Бічак і Наталля Гелах ордэны айчыны трэцяй ступені. Многія эксперты прагназуюць, што кітайцы нічога не пакінуць ад супернікаў. Такой думкі трымаецца і трэнер зборнай СССР на трох алімпіядах запар Рэнальд Кныш, настаўнік славутай гімнасткі Вольгі Корбут.
Кітайцы будуць фаварытам, безусловна. Пасля гэтай алімпіады кітайцы вообще потом уже все алімпіады будуць выигрываць. Барьба станет со всеми мной. Россия, Америка, там еще вмешивались, а сейчас кітайцы будуць вне конкурсу.
Палярна іншай думкі трымаецца алімпійскі чэмпіён у кіданні молата Рамуальд Клім. Ён не хавае раздражнення ад таго, што спецыялісты датэрмінова аддаюць пальму першынства гаспадарам алімпіяды.
Чаму гэта не астанецца? Хто вам сказаў? Значыць, такія спецыялісты. В Америке будут медали, в России будут, и у нас будут медали. Что вы такое? Все китайцы заберут.
А вы за кого болеть будете?
Ну а за кого же должен болеть? Не за китайцев же?
Один самых ведомых баскетболистов, генеральный директор клубу «Менск-2006» Константин Шаравера, сенсацией Олимпиады уже лишит тое, что в Пекин трапила жаночая сборная Беларуси по баскетболе. И сподяется, что размовы про тотальную китаизацию будут бесподставными.
У нас всегда была пропаганда. Что самое-самое лучшее только у нас. В нашей стране, только здесь мы дышим, мы свободны. Точно так же в Китае, там же огромный вариант политики тоже. Я считаю, что немножечко преувеличено, конечно.
У шэрагу медалёвых для беларусаў дысцыплінаў перадусім называюць штурханне ядра і кіданне молату, веславанне, веласпорт і цяжкую атлетыку. Аднак, на думку тэнісісткі Вольгі Барабаншчыкавай, якая ў 2000 годзе ў пары з Натальяй Зверавай прабілася ў паўфінал Алімпіяды, сёлета шансы ў беларускіх тэнісістак вельмі высокія.
Жалко, што не случилась пара мірных валчков, паре было бы больше шансов. Среди женщин могут очень даже неплохо выступить и наши две пары, и Заренко. Теннис у нас как раз состав в этом году как никогда.
Асвятляць Алімпіяду ў Пекіне будуць дзяржаўныя выданні і тэлеканалы Беларусі. Дэсанту афіцыйнай прэсы папярэднічаў скандал з пазбаўленнем акрэдытацыі самай папулярнай спартовай газеты «Прэсбол». На нарадзе Нацыянальнага алімпійскага камітэту функцыянеры прыйшлі да высновы, што сваімі публікацыямі газета дыскрэдытуе алімпійскі рух і не вартая адказнай камандзіроўкі. Больш за 100 славутых атлетаў падпісаліся пад зваротам, каб вярнуць акрэдытацыю «Прэсболу». Аднак вызваленыя месцы падзялілі паміж дзяржаўнымі СМІ. Алімпійскі чэмпіён у веласпорце Уладзімір Камінскі перакананы – без удзелу вышэйшай асобы ў краіне рашэнне не прымалася.
Прэсбол можа падаць на судовую справу, даказваць лінгвістычная экспертыза, былі там аскарбленні нока, ці адмоўная прапаганда нока, ці не, але ж гэта, я думаю, ўсё роўна пройгрышны варыянт. Так мяркую, што гэта рашэнне было сагласовано з прэзідэнтам нока.
Між тым прэсбол знайшоў магчымасць атрымліваць інфармацыю ад карэспандэнтаў наўпрост з кітайскай сталіцы і першым пачаў інфармаваць сваіх чытачоў пра падзеі на алімпійскіх арэнах.
Расказаў Ігар Карній. Вы на хвалях Радио Свобода, и больше информации про ходу Олимпиады вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Активиста компании «Европейская Беларусь» Павла Курьяновича арештовали у суде Московского района на 15 суток. Его обвинователи у нецензурной лаянцы. Павла затримали вчора разом с 6 активистами незарегистрованной организации «Молодый фронт». Милиционеры взломали двери кватеры, где собрались молодофронтовцы, и затримали усіх, кто был у помешкании. Дмитра Дашкевича, Артура Финкевича и Павла Курьяновича отвезли у турму, что на улице Окрестина. Дмитра и Артура покинули там отбывать 7 суток арешту поводле заочного присуду за уделу святкования 1 травня сёлета. Абудвоены обвястили голодовку протесту. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. У ночь на пятницу грузинские войски вошли на территорию Паўднёвай Осетии, якая в 92-м году фактически отделилась от Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил огульную мобилизацию. На территорию Паўднёвай Осетии вошла российская бронетехника. Евразвяз США и НАТО закликали неотладно спынить боевые деяния. У Пекине отбылась церемония открытия 29-х летних Олимпийских гульню. За грандиозным шоу назирали миллиарды людей во всем свете. Активиста компании «Европейская Беларусь» Павла Курьяновича арештовали на 15 суток по поводу обвинувачивания у нецензурной лаянцы. Арештованные лидеры «Молодого фронта» Дмитр Дашкевич и Артур Финкевич обвестили голодовку. 16-годовая белоруска Таня Казыра не хочет вертаться в Беларусь со злученных штатов с программы оздоровления. Славутый актор театру имя Янки Купалы Виктор Манаев отсвятковал 50-годзе. Мы на хвалях Радио Свобода, и мы вертаемся до головной темы сегодняшнего дня – конфликту у Паўднёвай Осетии. Паўднёвая Осетия фактически отделилась от Грузии в 92-м году после збройного конфликта, в котором загинули несколько тысяч людей. Однако международная супольность, у тем лику Организации Объединенных Наций, Организации Обеспеки и Супрацовництва в Европе, не признала ни референдуму 92-го года, ни повторного референдуму за незалежность у 2006-м году. Столицей Паўднёвай Осетии является город Цхинвали на 100 километров на полночь от Тбилиси, в яким живе каля 30 тысяч человек. Колькость жыхароў во всем регионе 70 тысяч. Пераважная большасць з іх гэта асетыны. Яны православные, а мова належыць да групы иранских моваў. Лидер паўднёва-асетынскіх сепаратыстаў, президент Эдуард Какойты, у 2006 годзе паўднёва-асетынскія аулы, якія знаходзіліся пад грузінскім контролем, выбралі альтернатыўнага лідера Дмітрая Санакоева. Гадавы бюджэт Паўднёвай Асетыі 30 мільёнаў даляраў. Дзве траціны гэтай сумы расейская дапамога, а расейскі рубель гэта паўднёва-асетынская валюта, амаль ва ўсіх паўднёвых асетынаў расейскія пашпарты. У рэгіёне знаходзіцца міратворчы кантынгент, які складаецца з трох груп па 500 вайскоўцаў з Грузіі, Расіі і паўночнай Асетыі, суб'екту Расійскай Федэрацыі. Хаду грузіна-асетынскай вайны, яе прычыны і пазіцыі іншых краінаў у канфлікце мы папрасілі пракаментаваць дырэктара грузінскай службы нашага радыё Давіда Какабадзе. З ім пагутарыў наш корреспондент Юрий Дракохруст.
Какие прогнозы военных экспертов? Насколько имоверно, что Тбилиси возьмет под свой контроль Паўднёвую Осетию?
Все зависит от того, насколько включится Россия в эту конфронтацию. Я думаю, ни для кого не секрет, что если Россия решит военным способом целиком вернуть под свой контроль Южную Осетию, то этому, наверное, никто не может помешать. Просто, во всяком случае, не Грузия. Грузия точно не сможет противостоять, хотя грузинская армия на сегодняшний день, она гораздо сильнее, она гораздо организованнее, и она вооружена гораздо лучше, чем была хотя бы даже 5 лет назад. Но все-таки, естественно, ей не под силу воевать на равных с армией Российской Федерации.
А какая позиция у развязу излученных штатов? Насколько имоверное прямое сутыкнение у войне у Осетии у сброенных сил Заходу и России?
Мне кажется, надо вернуться несколькими месяцами назад. Бухарестский саммит в апреле этого года, мне кажется, был ключевым в понимании вот всех этих конфликтов, которые на территории Грузии имеются. Не предоставление Грузии и Украине вместе с ней так называемого МЭПа, вот этого плана по членству в НАТО, послужило, видимо, сигналом России, что у нее развязаны руки, что она может действовать в этом регионе, не учитывая интересы не только грузинской стороны, но и Запада. Если бы западные лидеры тогда увидели эту опасность и показали бы предоставлением этого мэпа Грузии, Украине, России, что они готовы поддерживать вот эту линию Грузии в сторону Запада, вот тогда бы этого всего не случилось. Мне так кажется.
Говорил Давид Какабадзе, директор грузинской службы «Радио Свобода». А вот меркование про теперешний конфликт с подара Лукьянова, редактора часопису «Россия в глобальной политике».
Грузия, на мой взгляд, ведет рискованную, опасную, но вполне продуманную игру. То есть Михаил Саакашвили в лучшем случае для себя рассчитывает Южную Осетию силой захватить. Если это не получится, то, по крайней мере, втянуть Россию в полномасштабную войну с Грузией, в которой Грузия будет, естественно, по понятным причинам, как маленькая страна против очень большой, будет пользоваться симпатиями всего западного мира, поддержкой политической, поддержкой военной. Еще есть ощущение, что Грузия торопится изменить ситуацию в этом регионе и вообще вокруг двух конфликтов, пока не сменилась администрация в Соединенных Штатах, потому что Джордж Буш имеет обязательства перед Тбилиси. Если придет, допустим, Барак Обама, то он этих обязательств иметь не будет. Так что ситуация крайне неприятная. Я боюсь, что мы будем наблюдать серьезные боевые действия.
Это было меркование Дмитрия Федора Лукьянова, редактора часопису «Россия в глобальной политике». И он, так само один из удельников нашей передачи «Пражский акцент», якая прогучится на наших хвалях у неделю. Так само больше информации про ходу конфликта вы можете найти на нашем сайте свобода.орг. А что кажут белорусские политики и эксперты про военный конфликт помеж Грузией и Паўднёвай Осетией? Меркование избирал Виталь Цыганков.
Першы намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Вінцук Вячорка звяртае ўвагу на расійскую прысутнасць на тэрыторыі Грузіі.
У сілавых канфліктах мала добрага. І лепш зразумела было б, каб іх не было наагул. Разам з тым, цягам апошніх гадоў мы назіралі, як паслядоўна і няўхільна Расія пранікае на суверэнную тэрыторыю Грузіі, фармуючы там дэ-факта пятую калёну ў выглядзе грамадзянаў Расійскай Федэрацыі, там масава давалі грамадзянскае грамадзянства Расійскай Федэрацыі, і пад шыльдай расійскага міратворства там дэ-факта прысутнічаюць расійскія збройныя фармаванні, як у Абхазіі, так і ў паўднёвай Асетыі. Зразумела, вельмі шкада, што дайшло да сілавога варыянту, але мы павінны памятаць заўсёды, што гэта міжнародна прызнаная суверэнная тэрыторыя Грузінскай Рэспублікі.
Гаварыў Вінцук Вячорка. Эксперт у міжнародных адносінах Андрэй Фёдараў адказвае на пытанне, як могуць адрэагаваць на грузіна-асетынскі канфлікт Расія і Захад.
Тое, што Савет бяспекі не прыняў ніякага рашэння, гэта сведчыць аб супярэчнасцях паміж Расіяй з аднаго боку і Захадам з другога. Ну, тут нічога дзіўнага няма. Расія столькі разоў сама блакавала рашэнне Савета бяспекі па іншых пытаннях, што тое, што яна нарвалася на адказ, гэта зусім зразумела. Я не выключаю, што калі Расія адчуе, што яна губляе Паўднёвую Асетію, што яна можа ўмяшацца ў гэты канфлікт сваімі ўзброенымі сіламі.
Гэта было меркаванне Андрэя Фёдарава. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сяргей Гайдукевіч заяўляе, што не падтрымлівае адназначна ніводнага з бакоў ваеннага канфлікту.
Я не являюсь, как говорится, судьей в данном вопросе.
Я не з'являюся суддзём у гэтым пытанні. Я сыходжу з агульначалавечай пазіцыі і лічу, што любыя канфлікты, якія прыводзяць да ахвяраў, маюць вырашацца мірным спосабам. Я не бяруся станавіцца на які-небудзь бок, але мяне троху бянтэжыць пазіцыя Грузіі. Паўтаруся, трэба ўсё вырашаць мірным шляхам за сталом перамоваў.
Надо решать это за столом переговоров.
Адказваючы на пытанне, ці ўдасца асноўным міжнародным гульцам прыйсці да згоды наконт стаўлення да гэтага канфлікту, Гайдукі Кевич выказал доволі оптимистичный погляд.
Я убежден на 100%, что вопрос этот будет...
Я перакананы на 100%, что пытанне гэта будзе вырашана. И Злучаныя Штаты, и Россия, и Евразвяз усе три стратегічныя сілы зацікаўленыя ў мірным регуляванні гэтай праблемы. Наўрад ці канфлікт будзе пагаршацца. Перакананы, што сітуацыя будзе лакалізаваная. Гэта можа быць зроблена нейкім шматхадовым спосабам, але лакалізацыя і вырашэнне гэтага пытання павінны адбыцца.
Многоходовка, но конец, естественно, это локализация.
Это было меркование лидера либерально-демократичной партии Спадара Гайдукевича.
Перасекчи мяжу сучасной Беларуси, не показывающей визы и не марнующей часу на мытный контроль. Где такое махчима? А я вам скажу, у литовским курортном мястечку Друскеники, где находится детячий санаторий Беларусь. Тут лекуются ДЦП, детячий церебральный паралич. Корпусы санатория и земля вокруг их – это белорусская территория. Так что отчиняем брамку и опинаемся у Беларуси. Новое подорожье свободы у литовские Друскеники и у Друскеницкую Беларусь.
Подорожжа свабоды ў Друскенікі на нашых хвалях меней чым праз 20 хвілінаў. 16-гадовая беларуска Таня Казыра не хоча вяртацца ў Беларусь з США, правакуючы такім чынам міжнародны скандал і ставячы пад пагрозу будучыню чарнобыльскай праграмы амерыканскага гораду Петалума. Паводле кіраўніцы праекту Даяны Дэчычыё, арганізацыя атрымала ліст ад адваката службы эміграцыі Сан-Францыска пра тое, што дзяўчынка пажадала продолжить свой гостевый статус в США и хотела бы застаться в Украине, чекаючи отповедного решения. Татьяна Казыра живе в Борисове разом со своей опекункой бабулей, и в связи с тем, что она вырашила застаться в США, отлет усей белорусской группы был на некоторый час откладенный. Позднее высветлилось, что дома керовникам делегации ничего не погрожает, и у Петалуме застанется одна женщина с делегацией чекать, покуль вырашится Танина справа, а другая разом застать детьми вылететь у Беларусь. Сваяки Татьяны Казыры лічаць, что у США у дзяўчынкі может быть и лепшее жыццё, передае Любов Лунёва.
Сваякі Татьяны не выключаюць, што дзяўчынка самастойна прыняла рашэнне застацца ў ЗША. Яна 8 гадоў запар прыязджала на адпачынак з Барысава ў Петалума ў адной тую ж сям'ю. Ад сваякоў дзяўчынкі стала вядома, што яе маці, калі Тані споўніўся год, аддала яе на выхаванне сваёй свекрыві. Татьяніна тётка не бачыла дзяўчыну амаль 15 гадоў. Яна сказала свабодзе:
«Я дзевачку видела только в детстве. Это моей сестры дочка. Родила она еще у нас была, там до годика, наверное. А потом, когда она ее свекрови отдала, все, мы ее уже не видели. Потому что мама такая».
Леонид Казыра, якому Таня доводится унучатой племенницей, поведомил в свободе, что перед поездкой Таня до его заходила. Девчина казала, что ей вельми подобается американская семья.
«Я буквально видел ее перед отъездом в Америку. Ну а что ей в дальнейшем здесь делать, в Беларуси? Там, видимо, намного лучше относится. Она 8 лет, она английский язык изучила там. Они принимают ее как свою родную дочь. Она просто оттуда приезжает, покуль привыкает к нашей белорусской жизни. После того, чего человек видит, вы сами признаете».
Американская агенция «Дезпресс Демократ» поведомила, что девчина подала документы у миграционную службу, как подолжить гостевую визу. МЗС Беларуси обвинувашивая американский бок у порушения договорных обовязков и потребует сделать все необходимые заходы, каб як мага хутчэй вернуть девчину на родиму, говорит супрацовница МЗС Мария Ваньшина.
Ситуация
с невертанием девчинки, якая была с группой детей на оздоровлении у Сан-Франциско, есть порушением договорных обовязков. Белорусские дети были у США поводле домовы, заключены помеж громадским международным медичным объединением доброчинных инициатив медицины Чернобыль и американской доброчинной организации проекта «Дети Чернобыля». В отповедности с этой домовой американская организация обовязывается забеспечить свое часовое вертание детей и особов, якие их сопровождают у республику, у полном складе, продугледженным программой оздоровления. Порушение обовязков по воде домовы является недопущальным, тем более, что гуторка идет про неполнолетнюю, а ее опекун находится в Республике Беларусь. Эта ситуация ставит под сумнение безопасность других детей, которые накировываются у оздоровленчих метах у США. У связку с этим мы протягиваем взаимодействие со Слушанными Штатами, чтобы регулировать питание вертания на родину неполнолетних громадянки Республики Беларусь. И сподеемся на дальнейшее содействие с боку Дзярждепартаменту, уладов штату Калифорния, да и інших компетентных органов США для вырашения гэтага пытання. Поведомила Мария Ваньшина. Група з 24 человек дагэтуль знаходится у США. Поскольку вылет был откладен, возникли технические тяжкости с тем, как обеспечить всех посадочными местами на один рейс. У МЗС поведомили, что тягом суток дети вернутся на родину. Что ж тычется вертания Тани Козыры у Борисов, тут ясности покуль нема.
Рассказывала Любовь Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что одночасово с нами начинает працавать у эфиры телеканал «Белсат». Вот что сегодня пропонуют наши коллеги.
Сегодня на «Белсате» о 21.15 циклу «Кто есть ким?» репортаж «Мой музей Беларусь» Анатоль Белый. А поздней о 21.30 «Европа сегодня» и наибольш цікавые репортажи из усёй Европы. И врэшце о 22.10 мастацкий фильм Клода Лелюша «Осторожно, бандиты» и история незвычайного злодея бижутерии. Глядите нас про спадорожники Астра и Сириус. До встречи на Белсате!
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии «Радио «Свобода», «Бокс 3», «Виноградская 1», «Прага 1».
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины в нашем эфире две передачи. Про 12-13 хвилин «Подорожжи свободы». Про город Друскеники у Литве рассказывает Татьяна Сапач. Але перш экспертиза свободы, какие наступствы может иметь военный конфликт у Павдневой Осетии. Гэтая передача не в забаве одразу после обвестки.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры у перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Завтра у Домі літератора, серед іншого, розмова з поеткою Данутою Бічель і її вірші у авторському читанні. А зараз експертиза свободи. Грузія почала воєнну операцію у Повднёвай Осетії. Які наступствы може мець конфлікт на Кавказі? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць палітычны аглядальнік Радыё Свабода Віталь Портнікаў і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Тое, чаго даўно чакалі і не верылі, здарылася. Грузія пачала вайсковую аперацыю ў паўднёвай Асеціі, ідуць баі за Цхінвалі, сталіцу гэтай непрызнанай рэспублікі. У чым прычына такіх дзеянняў грузінскага кіраўніцтва? Чаму гэты замарожаны канфлікт размарозіўся? Спадар Портнікаў.
Мне кажется, что конфликт с точки зрения логики грузинского руководства никогда и не был заморожен. Нужно понимать, что Михаил Саакашвили – это политик-популист, так и грузинский Лукашенко, которому необходимо, ввиду отсутствия в Грузии реальных структурных экономических реформ, сохранять свою политическую репутацию и сохранять власть в стране не просто дачей громких обещаний, но еще и их выполнением. Территориальная интеграция Грузии – это одно из важнейших политических обещаний любого грузинского политика, не только популиста. Другой вопрос, как эти обещания выполняются политическим или военным путем. Так что для Михаила Саакашвили, учитывая определенную личностную и политическую неадекватность этой фигуры, и то, что Саакашвили теряет политическую поддержку в Грузии год от года, мы видим, что результаты последних политических президентских выборов отличались от предпоследних, было важно приступить наконец от слов к действиям. Для него было необходимо просто дождаться определенного повода для того, чтобы война на Северном Кавказе вспыхнула с новой силой, а этот повод был обстрел грузинской территории со стороны самой Южной Осетии. Тут уже важно понять не то, почему Грузия начала эту операцию, а для чего руководство Непризнанной Республики было провоцировать Тбилиси именно сейчас. И если мы найдем ответ на этот вопрос, мы сможем понять и причину начала грузинской операции, потому что неадекватность Михаила Саакашвили столкнулась с неадекватностью юго-осетинского политического руководства, и я не сомневаюсь, что уже в ближайшие часы Грузия и весь мир станет свидетелем неадекватности российского политического руководства, которое дорого обойдется грузинскому народу и его руководству.
Господар Селіцкі, а вы як лічыце, у чым прычыны таго, што Грузія пачала вайсковую аперацыю ў Паўднёвай Асеці?
Вось тут у працяг таго, што казаў мой калега Портнікаў, я хачу дадаць, што гэты абстрэл грузінскіх пазіцыяў вось настолькі нагадваў правакацыю, з якой пачалася другая сусветная вайна. З такога звычайна нейкія вось такія маленькія пабедайносныя войны і пачынаюцца. Як казаў Чэрчыль, тут тайна загорнута ў містэрыю, запакована ў энігму. Мы пакуль сапраўды не ведаем, што там насамрэч адбылося, але ж мы можам зрабіць некаторыя высновы па вонкавых чыннікаў. Па-першае, відавочна тое, што нягледзячы на тое, што сказал спадар Портнікаў, я згодны з яго ацэнкай асобы Саакашвілі, але дзяржаўныя структуры за часамі Саакашвілі вельмі ўзмацніліся, у тым ліку армія. Дзяржава 4 гады да гэтага мэтанакіравана рыхтавалася. Павялічаны ў разы ці ў дзясяткі разоў вайсковы бюджэт, мадэрнізавана армія, павялічана новы ўзбраенне. Зараз гэта не тая армія, якую маглі душыць абхазы і асіціны калісьці. Гэта моцная даволі армія рэгіянальна, падрыхтаваная амерыканцамі, заходняя абсталяванне, узбраенне і гэтак далей. Яны зараз могуць ваяваць, а нейкую маленькую Асетую так могуць. Другое, гэта пэўная перасменка ў Расіі, і я думаю, што Саакашвілі не сунуўся бы, калі прэзідэнтам дагэтуль быў бы Пуцін. Я ў гэтым цалкам упэўнены. Вось зараз вельмі цікавае пытанне, гэта выпрабаванне для Расіі. А хто там зараз галоўны? Бо рэакцыю Пуціна я магу сабе ўявіць, якія ён рабіў рухі ў адносінах да Абхазіі, Паўднёвай Асетыі ў апошнія месяцы свайго прэзідэнцтва. Зараз як быццам бы галоўны камандуючы і галоўны па знешняй палітыцы Мядзведзеў. І будзе ў яго той же самы адказ, які мог бы быць у Пуціна. Гэта цікава, бо зараз мы якраз такі назіраем гэтую перасменку і наступствы. Рэакцыя Расіі незразумела.
Вось мои суразноўцы ўжо пачалі казаць пра пазіцыю Расіі. Па інфармацыі грузінскага боку, расійская авіацыя нанесла бомбавыя ўдары па гарадах Грузіі. Сапраўды, Масква ўвесь час перасцерагала Грузію, заяўляла, што не аставіць паўднёвую Асетыю і Абхазію без дапамогі. Да якой межы гатовая пайсці Расія ў гэтым канфлікце? Ці гатовая яна да поўнамаштабнай вайны з Грузіяй? Таму што пазіцыя Расіі даволі складаная. З аднаго боку не ўмяшацца, значыць, продемонстраваць слабасць, а з іншага боку пачаць паўнамаштабную вайну з невялікай Грузіяй, значыць выклікаць негатыўную рэакцыю міжнароднай супольнасці. Як бы вы пракаментавалі пазіцыю Расіі, спадар Портнікаў?
Во-первых, Во-первых, я считаю, что нужно дождаться итогов заседания Совета Безопасности Российской Федерации, которое как раз сегодня проходит по представительству Дмитрия Медведева, и нужно дождаться итогов встречи между премьер-министром России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем. Мне кажется, что именно там по итогам этой встречи и по итогам их договоренности или недоговоренности определится окончательная российская позиция. Но мы должны понимать, что российское политическое руководство все время у своего народа, это, кстати, то, что сближает Путина и Саакашвили, создает образ некой страны-победительницы. Россия постоянно побеждает. Ну, и, конечно, извините, победить на Евровидении или там занять неплохое место на Европейском чемпионате по футболу, это отнюдь не то же самое, что проиграть на Кавказе, какой-то маленькой стране, бывшей Советской Республики. После этого уже образ победительницы окончится. Поэтому Россия, если ее политическому руководству необходимо сохранять в глазах своего населения образ этой страны-победительницы, и если ее политическому руководству необходимо думать о своем политическом выживании именно в рамках вот этого вот режима, далекого, я бы сказал, от дискуссии, от серьезной беседы о будущем страны и так далее, ей необходимо победить. А как победить? Во-первых, погасить все огневые точки противника, где бы они ни находились. На территории Южной Осетии – да. На территории Грузии – да. Во-вторых, продемонстрировать, что Россия может принудить к миру силой. А каким образом? Заставив политическое руководство страны-агрессора, а именно так Россия воспринимает сегодня Грузию, пойти на переговоры даже путем нанесения таких ударов, которые приведут к краху экономической инфраструктуры этой страны. Может это быть или не может, мы посмотрим. Но я еще раз повторяю. Я думаю, что Михаил Саакашвили очень заблуждается, когда считает, что он имеет дело с весьма разумным и адекватным политическим руководством. В такие часы, когда речь идет о имидже России, как правило, вверх берут ястребы. И действительно, для России важно не просто втянуться в войну с маленькой Грузией. Для России еще важно победить в этой войне. У Грузии действительно современная и достаточно хорошо реформированная армия, которая не сравнится с этой точки зрения с армией российской. Но понятно, что России необходимо использовать всю человеческую и материальную мощь своих вооруженных сил, чтобы нанести Грузии поражение, от которого эта страна уже никогда не сможет оправиться.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи», які наступстви може мати воєнний конфлікт у Повдньовій Осетії. Передачу веде Валер Карбалєвич.
Господар Селіцький, а ви як оцінюєте, до якої межі у цьому конфлікті може пойти Росія?
Знову повторюся, коли б президентом був Путін, яна пайшла до той межі, яку обозначив господар Портніков. Зараз я думаю, що на гэтым і будавався разлік Саакашвілі, що там зараз є один чоловік, який більш-менш цвярозо мислить, як мені здається, і тут можуть бути варіанти. У чим я не погоджуся з господаром Портніковим, ведаєте, поразу можна прикривати по-розному. І я свій час доволі довго дослідував Мілошевича і ведаю, як авторитарна держава можна почати пропаганду, що твої поплечники, які проіграли війну, колісті боснійські серби були уже не такі поплечники, що вони так само там нечесні. Є різні варіанти. Можна поплечників записати у вороги, можна їх дискредитувати, можна просто замовчувати снег ситуацію. Є добра інформаційна така заслона, це олімпійські гульні, чому в небо сьогодні відкриття, так само сприяє. Але ж, коли Росія не рішиться на серйозну війну з Грузією, є інший варіант. Є варіант анексії Абхазії. І це був би пригожий вихід з ситуації, який би не привів да сапраўдна ваеннай канфрантацыі. Гэта было бы цікава, вось на мой погляд.
Мусіць, вельмі шмат будзе залежаць ад таго, ці ўдасца Грузіі хутка і паспяхова завершыць гэтую аперацыю.
Ну, цінвалі ўзят.
І паставіць міжнародную супольнасць перад здзейсненым фактам. А якія наступствы можа мець гэтая вайсковая аперацыя, палітычная, геапалітычная, спадар Портнікаў?
Во-первых, я хотел бы сказать, что опыт господина Милошевича действительно является важным для российского руководства. Это говорит о том, что нельзя уступать, нельзя терпеть поражение, потому что ты рано или поздно тогда начинаешь отвечать за все свои предыдущие победы, если терпишь хоть одно поражение. И как раз это и должно послужить сейчас поводом для достаточно решительных действий. Во-вторых, сейчас трудно говорить о завершении грузинской операции, потому что Грузия уже один раз брала Цхинвали. Грузинские войска уже Цхинвали брали, с чего, собственно, и началась потеря Южной Осетии. Цхинвали – это небольшой приграничный город, приграничный с точки зрения грузинской территории. Для того, чтобы Южная Осетия действительно полностью контролировалась грузинскими силами, необходимо дойти до кольца, до границы. А за это время может многое измениться. И есть еще один очень важный момент, с которым я хочу согласиться в данном случае с Кириллом Селецким. Действительно, мы можем быть свидетелями размена. Россия отдает Грузии Южную Осетию, поскольку эта территория все равно слабо контролируется и осетинские формирования. Мы знаем, что территории самой Южной Осетии есть много грузинских сел, и есть администрация прогрузинская, и сами осетины живут в Грузии, из Южной Осетии не выгоняли грузин, то есть тут особая история. И тогда сохраняет контроль над Абхазией. На это мог согласиться Саакашвили, условно говоря, для того, чтобы продлить собственное политическое существование. Но, если это так, господа, то это, извините, предательство Северного Кавказа, потому что такого рода предательства никогда не просят сами северокавказские народы России. Поэтому я вам скажу, чем может кончиться восстановление территориальной интеграции Грузии, даже временной, может окончиться территориальной дезинтеграцией самой России на Северном Кавказе. Вот к чему это может привести. Если Россия хочет сохранить свою территориальную целостность, нужно пожертвовать Грузии ее территориальной целостностью. Целостной Грузии и целостной России одновременно на Северном Кавказе быть не может. Вот вывод из сегодняшней ситуации. И действительно, сегодня решается, какое из этих государств будет сохранять свои нынешние границы в ближайшем будущем, какое распадется окончательно.
Господар Селицкий, а вы, как меркуете, какие наступства может иметь эта война?
Я схиляюся до меркования, что до некого там трагичного, супертрагичного, хотя зараз отбывается трагедия, лишь до некого большего распада, чем зараз одной из державы не дойдет. Россия докладно не развалится, хотя, безумовно, коли не будет жесткой реакции зараз боку Кремля, может здариться ситуация кризиса легитимности этой улады. Абсолютно с этим сгодно с господаром Портниковым. И, как я уже сказал, максимум пошук неких инших решений, одно я вас огучил. Это первое. Что тычется ситуации у інших вымярэннях, то што тычыцца да ўнутры грузінскай сітуацыі, то тут, канешне, ўсё залежыць ад таго, ці будзе сапраўдная вайна, ці яна будзе працягвацца, ці справа ўся закончыцца абменам, таму што для спадара Саакашвілі маленькія пабеданосныя войны ўжо закончыліся. Гэта была апошняя вайна, якую ён мог выйграць, і нават калі зараз уся справа да сапраўднай вайны за Асетую не дойдзе, то цяпер трэба мацаваць легітымнасць на нейкіх іншых падставах. З пункту гледжання там некое международное право международной ситуации. Эта ситуация не створяет никаких серьезных коллизий, потому что юридично Паудневая Осетия заставалась часткой Грузии, и в этом сенсе ничего не меняется.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали политический оглядальник Радио Свобода Виталь Портников и директор зарегистрованного у Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Грузинские войски вошли на территорию Павдневой Осетии. Михаил Саакашвили обвестил агульную мобилизацию. На территорию Павдневой Осетии вошли так само российские войски. Евразвяз США и НАТО закликали неоткладно спинить боевые деяния и выказали застерогу, что они могут перерасти у полномасштабную войну помеж Грузией и Россией. У Пекіне на стадионе «Птушиное гнездо» отбылася церемония открытия 29-х летних Олимпийских гульнев. За грандиозным шоу назирали миллиарды людей во всем свете. Активисты компании «Европейская Беларусь» Павла Курьяновича арештовали на 15 суток по поводу обвинувачения у нецензурной лаянцы. Арештованные лидеры «Молодого фронта» Змитер Дашкевич и Артур Финкевич обвестили голодовку. А зараз подорожжи свободы. Сегодня про город Друскеники у Литве рассказывает Татьяна Сапач.
Можна тільки уявіть собі, у якої кількості народу при слові «друскеніки» приємно юкає серце і обуджаються згадки про літо, сонце, воду, словом, про якісний відпочинок на мінеральних водах, да й на гаючим хвойовим повітрі. На лекванні у Друскеніки у свій час їхали з усього Союзу. Курортне життя вірувало, аж покуль не лягли межі, і приїжджати сюди стало і незручно, і дорого. У Друскеніках запанувало затишше, але, щоправда, ненадовго. Апошнім часом гэта літоўскае мястэчка пачало вяртаць сабе былую славу. Праўда, цяпер тут першым чынам шукаюць не цудадзейную крыніцу прыгажосці або музей Чурлёніца, а ўсё больш пытаюцца, як прайсці да аквапарку. У Друскеніках зноў стало много людзей, галасоў і моваў.
Прыязджаюць адусюль, прыязджаюць з Ізраіля, прыязджаюць з Германіі, прыязджаюць з Польшчы.
А друскеніцкія людзі дзе адпачываюць?
у хаті. Де ми відпочиваємо? Коли ми від'їжджаємо ніде на курорт, у трускавіці ніде питаються, а чому ж ви з Друскенік приїхали до нас відпочивати? Ну, тому що, кажемо, у хаті не відпочивають, треба ніде з'їхати. Ну, я не ведаю, куди їдуть. На Канари їдуть, за межу їдуть.
Сама Валентина Івановська, сюди я ще не брала відпочинку. Нема калі, за роботою, за внуками, де за білоруськими справами. П'яте літо запар у Друскеніках ладяться свято білоруської культури. І основний цяжар клопоту по його організації льох на валіні плечі. Над вечірком у Друскеніках буде концерт, вистава народних промислів і книжний кермаш. Там і побачимося не в забаві. А покуль пересекаємо межу з Білоруссю, і при тим не показуємо візи і не проходимо митного контролю. Такое махчима, але махчима тільки у Друскеніках, бо Білорус – гэта дзіцячий санаторий, який спеціалізується на лікуванні ДЦП – дзіцячого церебрального паралічу. Кожний місяць тут лікуються каля 300 діток з усяє Білорусі. А санаторий має особний статус. Ён не тільки підпорядковується Міністерству охови здоров'я Білорусі, але його територія, поводле міждержавних погодненняў, лічыцца беларускай землёю. Так што адчыняем браму і апынаемся ў Беларусі. Насустрач, узяўшыся за рукі, рушыць маладая жанчына і жвавы хлопчык гадоў 4-5. Хлопчык Ясь, мама Воля Залесская, прыехалі з Менску.
Вельмі прыемная прырода, ну і вельмі добрае лячэнне тут. У нас у рыбёнка ДЦП, мы ўжо тут лечымся 3-й год. І ось бачите, які виніки.
А до знаходження у Друскеніках є ще один нечаканий пльон, який не дотичить здоров'я і лікування. Тут у Друскеніках мама Воля часто розмовляє з Ясиком по-білоруську.
Мені хочеться розмовляти на білоруській мові, коли ось буваєш десь за межою. І вельми жаль, що у нас наша мова родна. Ну, ніяк так в обіході не використовується.
А що треба дома робити? Каб яе было болей.
Размаўляць з дзецьмі, аддаваць дзяцей беларускія школы, але, на жаль, у нас гэта ўсё. Если школа, если гімназія, то на рускай мове. Дзе ў нас у Мінскі гімназія на беларускай мове?
Гадзіннік на вежы паказвае час, калі ў Беларусі належыць спаць. Я зноў маю на увазе, вядома ж, санаторыі Беларусь. Так што зачыняю браму і рушу на гук музыкі да цэнтру мястэчка. На летній естрадзе заканчивається репетиція, а книжники і народні майстри уже виставили свої ядки. Розмови і гандель йдуть повним ходом. Серед тих, хто собрався на пляцику, і купка дітей з санаторія Білорусь. Один з хлопчуків прибрався у червоно-зелену соколку з білим орнаментом на рамінах.
Ну що розказується, такою майку взяв, я такою хочу.
Я не знаю. Мама купила, да, конечно же.
А откуда ти приїхав сюди?
З Баранович.
З Барановичу, а що ти зі мною по-русски говориш? Я по-білоруську розумію.
А, так ви вже білоруська?
А ви? А ти?
Білоруський.
Ну, так чому по-білоруську зі мною не говориш? От я і здивляюся.
Другий хлопчук, явно, каб догадзіць цюці з мікрофоном, спробує адказваць по-білоруську.
Мене зовуть Ярослав.
Ярослав з Ліцебску. А по дому не сумуєш?
Ні, мама кожний день дзвоні на пост і не сумую.
І далі про те, що про Друскеніки розповіде мамі, вернувшися до хати.
Цей город дуже прекрасний, він дуже екологічний. Машин мало, движение не обостренное. Мы бачили церковь, входили к великому памятнику первому царю Литвы Миндугас, ходили в костел, посвященный Курлёнису.
Кому?
Курлёнису.
Ясно.
Великому литовскому композитору.
Шереги перед летней эстрадою поступово заполняются вальяжной курортной публикой. Дамы спелого веку у белых открытых сукнях, сереброволосые кавалеры с фото и видеокамерами на грудзюх. Бачу доктора Івана Івановича Ломця, свайго добрага і даўняга друскеніцкага знаёмага.
Наколькі это важна, каб Беларусь тут была прадстаўленая?
Ну, хоць ведалі б, што такое Беларусь.
Ну, вот вельмі дзіўна такія рэчы чуць. Тут 8 кілометраў, кажуць, да мяжы. А за мяжою Беларусь, як пра яе можна не ведаць?
І не ведаюць.
Ой.
Не ведаюць. Так што не хочуць ведаць.
Чаму?
А на што яна патрэбна Беларусь? Каб это віз не было, то ты спокойно б ездили люди. А визы такие дорогие теперь. Теперь покуль что В основном так называемые бензиновые туристы. Там дешевее это все.
Ні трохи не перебольшу, коли скажу, что для многих жыхароў прымежных литовских друскенікаў в образ Беларуси связывается с особой этого прыгожего человека. Іван Іванович Ломац, таленавіты доктор, ортопед. Многім бацькам ён вярнуў надзею на лепшае, у літаральным сэнсе паставіўшы на ногі дзетак хворых на ДЦП.
А вы ніколі не шкадавалі, што сталі лекарам? Усё ж такі гэта надзвычай цяжка, і чужы боль на сабе несці.
Я ніколі не хацеў быць ім. Я калі закончыў іх школу, я поступаў в Ленінградскі горны інстытут. Мне хацелася быць геолагам, але я настолько быў наіўны чалавек у тыя часы. Заходняя Белоруссия, кто был под оккупацией, заходние не брали вузы Ленинграда, Москвы. Я этого не знал.
У друскеники Иван Иванович потрапил по размеркованию. Усё жыццё отпрацевал на одном месте, у санатории «Беларусь». Тут же при санатории 20 годов тому Иван Иванович разом с однодумцами створил Товариство белорусской культуры. С 2001 года доктор на пенсии. Не только не столько годы подошли, кольки вымусили хворобы.
Иван Иванович, а все хворобы ваши от чего?
А кто их ведает? Смесь все сердечно. Я лечу, что все война. Это прошло, что лечить дзяцінства и юнацтва в холоде и страху. В 43-м году на годе нас выгнали, спалили. Иди куда хочешь. Батьки не было. Батька был заядлый коммунист. Что с польских часов по тюрьмам бодялся, на вот у Лукишках был.
А вы не были, не уступали ни в какую партию?
Нет, не уступил. Кольки не уговаривали, ну и карьеры не знали. Ну ничего, я не шкодую об этом. Я и тогда многом не сгоден был, то, что робилось. Я и теперь не сгоден, что робится и теперь.
Где?
Ну, в Беларуси я имею в виду. А что я буду сгожаться то, что отбывается? Не то, что треба.
А что треба, Иван Иванович?
Треба Беларусь белорусская, перш за все. Все остальное приложится. А теперь Беларусь советская, российская, с некими там прикметами незалежности.
Что будет далее?
Ну что, ничего доброго не будет, я лечу.
Ой, Иван Иванович.
Я уже старый человек. Я пессимист в этом плане. Мне 72 года. Куда я? Я не доживу до Беларуси белорусской.
Жить долго.
Ну, так же я долго не могу. Меж два инфаркта, инсульт и клиничная смерть. Я ж мертвый был. Я ж умер. Да меня в Гродно в реанимации откачали. Я уже все был. На этом свете.
Что там на этом свете?
Не ведаю. То, что говорят, там какие-то туннели, ничего я не видел.
Иван Иванович, переконалися, что там ничего доброго нема, а то и ничего нема. Так что тут живите.
Там никто не чекает нас. Никто не то все сказки, я лечу, что говорит. Там визри, туннельники. Начинается концерт уже.
Вертялищу культуру центру дыну и шокю ансамблі «Нива».
Выступає самодельная капеля з приміжних білоруських вірцелішек. Публіці подобається.
Боже, не прийшов, як місяць зійшов, як я тебе ждала.
Бабайгери.
Початка гарт вірцелішек.
Ка?
Присадзістыя мужычкі, па тварах якіх бачна, што сёння яны паправілі здароўе не толькі мінеральнай вадой, кажуць, што канцэрт добры, і што ўражанні пра Беларусь у іх добрыя, і што Лукашэнка хлопец добры, бо ў Клайпедзе, адкуль яны прыехалі, закупляе многа сірацоў, а гэта значыць, што яны маюць працу. Валя Івановская, на чые плечы лёг асноўны цяжар арганізацыі свята, нарэшце ўздыхае з палёгкай.
Вось сённяшняе свята нам дапамагае праводзіць цэнтр культуры горада Друскінінка. І, як яны нам кажуць, хочацца памагаць тым, хто сам хоча нешта рабіць.
А чаму вы так хочаце гэта ўсё рабіць?
Ну, бо хочацца, каб беларуская тут гучала. Бо таму, што самі беларусы. І за Беларусь не крышачку крыўдна. Каб не казалі, фу, как я ненавіжу этот беларускі язык. Гэта можна чуць і вельмі часта. Ад беларусаў, ад дзяцей беларускіх. Фу, как я ненавіжу этот беларускі язык.
Пакідаючы друскенікі, не магу трымацца, каб не набраць з крыніцы прыгажосці бутлю цудадзейная салона-горкая вады. Буду умывацца раніцою, буду згадваць друскенікі і Беларусь. Ну і прыгажыць заадно.
Прогучала передача «Подорожжи свободы». Про город Друскенники у Литве рассказывала Татьяна Сапач.
Увага, ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шаноўныя слухачы! Эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.